Сегодня.
Сегодня.
Вторник, вторник.
15.
15.
Октября.
Октября.
21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.
Брендан Сандерсон. Архів «Бурі світа». Путь королей. Книга первая. Том первый. Читает артист Станислав Федорчук. Эмили. Слишком терпеливый, слишком добрый и слишком прекрасный, чтобы можно было описать словами. Но я все равно пытаюсь это сделать. Предисловие. Калак обогнул цепь грозных скал и наткнулся на издыхающего громолома. Гигантское чудище лежало на боку, выпиравшие из его груди острые гребни потрескались и раскрошились. Из гранитных плеч скелетоподобной твари торчали неестественно длинные конечности. Глаза, темно-красные пятна на клиновидной морде, выглядели двумя остывающими озерцами лавы, рожденной в недрах камня. Даже спустя столько веков Калак по-прежнему вздрагивал, оказываясь так близко к громолому. Передние лапы монстра были размером с человека. Калака уже убивали такими лапами. Ничего приятного. Приятная смерть вообще — большая редкость. Калак обошел тварь, пробираясь через поле битвы с удвоенной осторожностью. Вокруг простиралась равнина, покрытая скалами диковинных форм. Ближайшие казались колоннами, сотворенными самой природой. И повсюду лежали трупы. Растений почти не было. Скальные выступы и нагромождение валунов пестрели многочисленными шрамами. Там, где сражались связующие потоки, остались груды обугленного щебня. Изредка Калак проходил мимо расщелин необычной формы, откуда из камня вырывались чудовища, чтобы ринуться в битву. Многие из тел, что он видел, принадлежали людям, но далеко не все. Кровь всех оттенков смешалась — красная, оранжевая, фиолетовая. Хотя мертвецы не шевелились, в ушах Калака стоял слабый гул, эхо мучительных стонов, отголоски скорбных воплей. Победе следовало звучать иначе. Над чахлой растительностью, над сваленными в кучу трупами, вился дым. Даже камни местами тлели. Пыленосцы потрудились на славу. «И все-таки я выжил?» — подумал Калак, торопясь к месту встречи и приложил руку к груди. «На этот раз я действительно выжил!» События приняли опасный оборот. Умирая, Калак терял право выбора и отправлялся назад. Пережив опустошение, он все равно должен был все повторить, вернуться в жуткую обитель боли и пламени. А что, если он просто возьмет и останется здесь? Рискованные мысли, от них несет предательством. Калак прибавил шагу. Место встречи, которое все 10 по своему обыкновению выбрали перед началом битвы, располагалось в тени высокой скалы, устремленного в небо шпиля. Выжившие должны были вернуться сюда. Странное дело, но Калака дожидался только Езриан. Неужели остальные 8 погибли? Всякое случалось. На этот раз битва оказалась чрезвычайно яростной, одной из самых тяжелых. Силы врага с каждым разом крепли. Приблизившись к основанию шпиля, Калак понял свою ошибку и нахмурился. Там красовались 7 великолепных мечей, вонзенные в камень. Покрытые узорами и знаками, они отличались друг от друга по форме и выглядели истинными шедеврами. Он опознал каждый. Оставшись без хозяев, клинки чести исчезли бы. Клинок чести! Оружие, по силе превосходящее даже осколочный клинок. Неповторимое, драгоценное. Езриан стоял вне круга мечей, глядя на восток. Езриан, мужчина в бело-голубом, покосился на прибывшего. На вид Езриану не дашь больше 30, как и много веков назад. Аккуратная черная бородка, красивый наряд, обгорел и покрылся пятнами крови. Езриан повернулся к Калаку, заложив руки за спину. «Что происходит?» — спросил Калак. «Где все?» «Ушли». Низкий голос был исполнен королевского спокойствия. Езриан уже много веков не носил корону, но сохранил привычки монарха. Казалось, его ничто не может застать врасплох. Случилось что-то вроде чуда. На этот раз погиб только один — Таленель. Не хватало лишь клинка чести, который принадлежал Таленелю. Да, он до последнего удерживал перевал у реки на севере. Калак кивнул. Тальн всегда выбирал битвы всем, казавшиеся безнадежными, и побеждал в них. А еще нередко погибал до исхода боя. Теперь он там, где им всем надлежит быть, между опустошениями, в обители кошмаров. Калак понял, что дрожит. Когда же он успел так ослабеть? Езриан, я не вернусь туда, прошептал Калак, шагнув вперед и схватив товарища за руку. Просто не могу. Он признался, и будто что-то сломалось внутри. Как долго все это длилось? Его пытали на протяжении веков, или, возможно, тысячелетий. Он давно сбился со счета. Каждый день начинался с огня, с крючьев, вонзавшихся в плоть, с того, что его рука сгорала, кожа, мясо, кость и запах. О, всемогущий, этот ужасный запах!
«Оставь свой меч», — сказал Езриан.
«Что?» Езриан кивком указал на кольцо мечей.
«Меня избрали, чтобы подождать. Не было уверенности в том, что ты выжил. Мы приняли решение. Пришло время покончить с клятвами».
Калак содрогнулся от ужаса. «А последствия?»
«Ишор убежден, что для соблюдения договора клятв хватит и одного из нас. Не исключено, что мы покончим с циклом опустошений».
Калак и Езриан посмотрели друг на друга. Слева от них что-то дымилось. Позади раздавались стоны умирающих, терзая слух. В глазах бессмертного короля Калак увидел боль и скорбь, возможно, даже малодушие. Глаза человека, который замер на самом краю бездонной пропасти. «Всемогущий Всевышний», — подумал Калак. «Выходит, он тоже сломался?» «Все они сломались». Калак повернулся и прошел к невысокому скальному выступу, откуда открывался полный вид на поле боя. Среди великого множества мертвых бродили выжившие. Мужчины в грубых одеяниях держали в руках копья с бронзовыми наконечниками. Полной противоположностью им были воины в блестящих доспехах. Мимо прошел отряд. Четверка в изодранных дубленых шкурах и коже скверной выделки следовала за могучей фигурой в серебряных латах, покрытых замысловатым узором. «Да чего разительный контраст!» Езриан подошел к нему. «Мы кажемся им богами», — пробормотал Калак. «Они верят в нас, только мы можем им помочь».
«У них есть сияющие. Этого достаточно».
Калак покачал головой. «Так врага не удержать. Сам знаешь, он что-то придумает».
«Возможно», — согласился король вестников и ничего больше не объяснил.
«Как же Тальн, запах горелой плоти, пламя, боль, боль, боль.
Лучше пусть страдает один, чем десять».
Прошептал Езриан, равнодушный, словно тень, темное подобие поборника чести и истины, озаренного горячим и ярким светом. Король вестников снова подошел к кольцу мечей, в его руках появился клинок чести, соткался из тумана и покрылся каплями росы.
«Калак, все уже решено! Дальше каждый из нас пойдет своим путем и не будет искать встречи с другими. А клинки необходимо оставить здесь. Наш договор клятв завершен».
Он поднял меч и вонзил его в камень рядом с семью остальными. Ненадолго застыл, глядя на клинок чести, а потом склонил голову и отвернулся, словно его одолел стыд.
«Мы по собственной воле взвалили это бремя на свои плечи. Значит, можем и отказаться от него, если нам так хочется».
«А что же мы скажем людям?» — спросил Калак. «Какими словами они будут поминать этот день?»
«Все просто», — ответил Езриан перед тем, как уйти. «Объявим, что они наконец-то победили. Это довольно легкая ложь, и кто знает,
может, она еще окажется правдой». Калак следил за Езрианом, пока тот не затерялся в выжженной дали. Потом призвал собственный клинок чести и вонзил в камень рядом с остальными восемью. Повернулся и зашагал в сторону, противоположную той, куда ушел король вестников. В какой-то момент не удержался и оглянулся. В кольце мечей зияло единственное пустое место, отведенное десятому клинку и тому, кого они потеряли. Тому, кого они бросили. «Прости нас», — подумал Калак и ушел. 4500 лет спустя. Пролог. Убивать. Любовь человеческая. Хлад. Горный ручей всего-то в 3 шагах ото льда. Мы ему принадлежим. О, буря-отец, мы ему принадлежим. Осталось лишь 1000 дней, и грянет буря-бурь. Записано в первый день недели Пала, месяца Шаш, 1171 года, за 31 секунду до смерти. Наблюдалась темноглазая беременная женщина средних лет. Ребенок не выжил. В день, когда Зет, сын сына Валана, неправедник из Шиновара, готовился убить короля, он нарядился в белое. Белая одежда была традицией Паршенди, чуждой ему, но Зет подчинился хозяевам, не требуя объяснений. Он сидел в большой комнате с каменными стенами. Здесь было жарко, как в печке из-за 2 огромных очагов. Яркий свет от огня падал на пирующих, их кожа покрывалась бусинками пота, пока они танцевали и пили, орали, пели и хлопали в ладоши. Некоторые, раскрасневшись, падали без чувств, не выдержав буйного празднества. Их желудки оказались неважными бурдюками для вина. Мертвецки пьяных гуляк из пиршественного зала уносили приятели, чтобы уложить в подготовленные заранее постели. Зет не качался в такт барабаном, не пил сапфировое вино и не пытался танцевать. Он сидел на скамье в дальнем углу, неподвижный слуга в белой одежде. Мало кто на празднике, устроенном по случаю подписания договора, обращал на него внимание. Он был просто слугой, а шинцев легко не замечать. Здесь, на Востоке, привыкли считать соплеменников Зета покорными и безвредными, и, как правило, не зря. Барабанщики изменили ритм. Новая мелодия встряхнула Зета, словно комнату вдруг захлестнули волны невидимой крови, пульсирующей в такт бьющимся сердцам. Хозяева Зета в более цивилизованных королевствах к ним относились с презрением, как к дикарям, сидели за отдельными столами. У них была черная кожа с красными разводами. Паршенди, так их называли, дальние родственники куда более послушного и услужливого народа, известного в большей части мира как паршуны. Да чего же странно, это имя им дали алети. Паршенди означало нечто вроде «паршуны, которые умеют думать». Почему-то ни одна, ни другая сторона не находили это оскорбительным. Паршенди привели своих музыкантов. Поначалу светлоглазые алети чувствовали себя неуютно. Для них барабаны были главными музыкальными инструментами темноглазых простолюдинов. Однако вино — непревзойденный убийца обычаев и правил, и к этому моменту знать алети самозабвенно танцевала. Зет начал пробираться через зал. Праздненство затянулось. Король и тот ушел к себе несколько часов назад, но многие продолжали развлекаться. По пути Зету пришлось обогнуть родного брата короля, Далинора Халина, спьяну уснувшего прямо за столом. Крепкий пожилой мужчина истово гнал прочь всех, кто пытался увести его отдыхать. Где же Ясна, королевская дочь, Элокар, сын и наследник короля, сидел за столом для почетных гостей, возглавляя пиршество в отсутствие отца. Он беседовал с 2 гостями. Темнокожим азирцем, у которого на щеке было странное бледное пятно, и худым мужчиной, по виду алети, который все время озирался по сторонам. Те, с кем пировал принц, не представляли никакого интереса. Стараясь держаться подальше от наследника престола, Зет прошел вдоль стены зала мимо барабанщиков. Над головами музыкантов носились спрены музыки, маленькие духи в облике кружащихся прозрачных лент. Барабанщики заметили Зета, когда он приблизился. Им предстояло скоро уйти вместе с остальными паршенди. Они не казались ни оскорбленными, ни рассерженными, и все-таки собирались нарушить договор, подписанный всего-то несколько часов назад. В этом не было смысла. Но Зет не задавал вопросов. На выходе из зала он прошел между рядами ламп. Они выступали из стен у самого пола и излучали ровный лазурный свет. Это внутри сияли сапфиры, наполненные буресветом. Светотатство! Как местные осмеливались использовать нечто столь божественное для освещения комнаты? Хуже того, Ученые Олети, по слухам, были близки к созданию новых осколочных клинков. Зет надеялся, что это просто безмерное хвастовство. Иначе миру следует готовиться к тому, что от далекой Тайлины до горделивого Якиведа родители начнут говорить со своими детьми на языке Олети. Этот народ внушал почтение. Даже опьянение не мешало Олети вести себя с прирожденным изяществом. Мужчины, высокие и статные, носили темные шелковые одеяния с двумя рядами пуговиц на груди, с замысловатой серебряной и золотой вышивкой. Любой из них мог сойти за генерала на поле боя. Женщины выглядели еще блистательнее. Они носили роскошные шелковые платья, которые плотно облегали фигуру и предпочитали яркие цвета, выделяясь на фоне темных нарядов мужчин. Левый рукав платья длиннее правого и закрывал руку целиком. У Олетти странные представления о приличиях. Черные волосы дамы укладывали в высокие прически, заплетали в замысловатые косы или оставляли свободными. Частенько их украшали золотыми лентами и драгоценными камнями, излучавшими буресвет. Красота! Светотатственная красота! Пиршественный зал остался позади. Пройдя совсем немного, Зет миновал дверь, за которой развернулся пир нищих. Такова была традиция Олети. По соседству с королем и его гостями в отдельном зале пировали беднейшие из горожан. Мужчина с длинной серо-черной бородой сидел на пороге, точно куль, и глупо улыбался. Был ли он пьян или не в ладах с головой, Зет не понял. «Ну, и как я тебе?» — спросил незнакомец, еле ворочая языком. Засмеялся и понес какую-то околесицу, протягивая руку к бурдюку с вином. «Значит, все-таки пьяный». Зет скользнул мимо него и пошел дальше, вдоль ряда статуй 10 вестников из древнего пантеона Ворин. Езерезе, Иши, Келек, Таланалат. Он всех посчитал и понял, что скульптур только 9. Кого-то не хватает. Отчего убрали изваяние Шалаш? Король Гавелор, по слухам, был ревностным варенистом, даже излишне ревностным, как говорили некоторые. Коридор поворачивал направо, огибая куполообразный дворец по периметру. Это был королевский, 3-й этаж, и Зета со всех сторон окружал камень. Стены, потолок, пол — святотатство! Нельзя попирать ногами камень! Но ему-то что? Он не праведник. Хозяева приказывают, он выполняет. Сегодня приказы включали белую одежду. Свободные белые штаны, веревка вместо пояса и полупрозрачная рубашка с длинными рукавами и глубоким воротом. У Паршенди принято убийцам одеваться в белое. Зет не спрашивал, но хозяева все же объяснили, зачем нужен белый цвет. Чтобы быть смелым, чтобы не затеряться в ночи, чтобы предупредить. Ведь тот, кого ты идешь убивать, должен увидеть твое приближение. Зет повернул направо, в коридор, который вел прямо в королевские покои. На стенах горели факелы, но их свет не насыщал коридор, как жидкий бульон не насыщает после долгого поста. Вокруг факелов танцевали крошечные спрены пламени, точно сгустки света, превратившиеся в насекомых. От такого освещения никакой пользы. Зет потянулся за своим кошелем со сферами, но замер, увидев впереди еще несколько синих огней. На стене висела пара буресветных ламп, и в сердцевине каждой горели яркие сапфиры. Он подошел к одной из них и протянул руку, чтобы обхватить защищенный стеклом драгоценный камень. «Эй, ты!» — крикнул кто-то на алитийском. На пересечении коридоров стояли два стражника. Два, потому что этой ночью в Холинор заявились дикари. Конечно, предполагалось, что Паршенди и Олети теперь союзники, но союзы, как известно, бывают очень зыбкими. Этот рухнет, не пройдет и часа. Зет наблюдал за приближением воинов. Вооружены копьями, не светлоглазые, а значит, не имеют права носить ничи. Но на красных нагрудниках видны узоры, как и на шлемах. Высокородные граждане, пусть и темноглазые, и в королевской гвардии у них уважаемые должности. В нескольких футах от Зета один из стражей махнул копьем. «Пошел вон, быстро! Тебя здесь не должно быть!» У Олети была смуглая кожа и усики, обрамлявшие губы и переходившие в бороду. Зет не шелохнулся. «Ну!» — поторопил стражник. «Чего ждешь?» Убийца глубоко вдохнул и сосредоточился на буресвете. Тот хлынул в него, струясь из двух сапфировых ламп на стене, и наполнил, как воздух наполняет легкие. Буресвет заклубился внутри Зета, а коридор вдруг погрузился в тень, словно вершина холма, которую загородило от солнца облачко. Тепло и ярость света наполнили убийцу, будто в его вены впрыснули бурю. Внезапный прилив сил по-своему опасен. Теперь Зета переполняла жажда действовать, двигаться, атаковать. Он затаил дыхание, удерживая буресвет. Но тот все равно просачивался. Буресвет можно было хранить в себе недолго, в лучшем случае несколько минут. Он ускользал из человеческого тела, которое слишком похоже на губку. Зету доводилось слышать, что приносящие пустоту могли удерживать его в себе сколько хотели. Только существовали ли они на самом деле? Его кара свидетельствовала, что нет. Честь утверждала, что да. Пылая священной мощью, Зет повернулся к стражникам. Очевидно, они заметили, что над его кожей клубится похожее на дым сияние. Стоявший впереди Олетти прищурился и помрачнел. Неправедник не сомневался, что стражнику раньше не доводилось видеть подобное. Насколько Зету было известно, он убил всех камнеходцев, которые видели его в действии. «Кто? Кто ты такой?» В голосе охранника не осталось былой твердости. «Дух или человек?» «Кто я?» — прошептал Зет, глядя мимо воина в конец длинного коридора, и частица света вырвалась из его рта. «Я тот, кто сожалеет». Моргнув, убийца связал себя с отдаленной точкой в глубине коридора, его окутала вспышка буресвета, охладившая кожу, и тотчас же земное притяжение исчезло. Взамен его потянуло к той точке, на которой он сконцентрировался, как если бы коридор для него одного вокруг опрокинулся, превратился в колодец, и дальняя сторона коридора оказалась его дном. Это было основное плетение. Первое из известных ему трех видов плетений. Оно позволяло управлять той силой, спреном или богом, что удерживал людей на земле. При помощи этого плетения Зет мог притягивать все, что угодно к любым поверхностям, или менять для них верх и низ. Для Зета коридор и правда превратился в глубокую шахту, в которую он падал, а два стражника стояли на одной из ее стен. Не успели они опомниться, как Зет ударил обоих ногами в лица и опрокинул. Быстро перевел взгляд на настоящий пол и связал себя с ним. Из убийцы продолжал струиться свет. Пол коридора стал низом, и он приземлился между двумя стражниками, хрустя одеждой, с которой сыпались хлопья инея. Зет поднялся и начал призыв осколочного клинка. Один из воинов принялся шарить в поисках копья. Неправедник склонился над ним и, коснувшись его плеча, сосредоточился на точке над собой. Усилием воли перенес часть света из своего тела в тело воина, после чего плетением притянул беднягу к потолку. Стражник в ужасе завопил, когда низ и верх поменялись для него местами. Испуская свет, он врезался в потолок и выронил копье. К оружию магия не применялась, оно со стуком упало на пол рядом с Зетом. Убивать — величайший из всех грехов. И все же вот он, Зет, неправедник, кощунственно ступающий по камням, которые кто-то использовал для стройки. И этому не будет конца. Неправеднику запрещено посягать лишь на одну жизнь, свою собственную. На 10-м ударе сердца его осколочный клинок упал в подставленную руку. Оружие словно соткалось из тумана, и вдоль всего лезвия проступили капли росы. Осколочный клинок был длинным и тонким, обоюдоострым, не таким массивным, как другие. Зет взмахнул им, лезвие высекло линию на каменном полу и прошло через шею второго стражника. Как обычно, осколочный клинок убивал странно, с легкостью разрубая камень, сталь или что-нибудь неодушевленное, металл превращался в облачко тумана, соприкасаясь с кожей живого существа. Он прошел сквозь шею, не оставив и следа, но после этого глаза несчастного задымились и вспыхнули. Они почернели, усохли в глазницах, и Олетти обмяк мертвый. Осколочный клинок не резал живую плоть, он сразу отсекал душу. Наверху охнул первый стражник. Ему удалось встать на ноги, хоть это и означало, что стоял он головой вниз, приклеившись к потолку коридора. «Убийца!» — заорал воин. «Убийца с осколочным клинком в королевском дворце! К оружию!» «Наконец-то!» — подумал Зет. Стражники ничего не знали о свойствах и возможностях Буресвета, но вот осколочный меч они бы ни с чем не перепутали. Неправедник наклонился и подобрал копье. Одновременно он выдохнул, впервые с того момента, как втянул в себя Буресвет. Тот подпитывал Зета, пока был внутри, но из двух ламп удалось получить не так уж много, и ему вскоре предстояло искать для подпитки новый источник. Теперь, когда Зет начал дышать, Буресвет вытекал быстрее. Убийца упер тупой конец копья в каменный пол и поднял взгляд к потолку. Стражник над ним перестал орать и выпучил глаза, увидев, как полы мундира заскользили вниз. Земля отыгрывала позиции. Свет, струившийся из тела Олети, иссякал. Воин посмотрел на Зета, а точнее на наконечник направленного на него копья. Вокруг Олети из каменного потолка начали выползать фиолетовые спрены страха. Свет померк, стражник упал. Когда копье пронзило его грудь, он закричал. Зет выпустил копье, и насаженное на острие дергающееся тело ударилось о каменный пол с глухим стуком. Держа в руке осколочный клинок, неправедник свернул в боковой коридор, следуя запечатленной в памяти карте. Нырнув за угол, он прижался к стене как раз в тот момент, когда отряд стражников обнаружил трупы. Воины тотчас же зашумели, опять поднимая тревогу. Ему дали четкие указания — убить короля, убить при свидетелях. Позволить Олете узнать о своем приближении и о том, что должно случиться. Зачем? Зачем Паршенди согласились на этот договор? Лишь для того, чтобы в самую ночь его подписания подослать убийцу? На стенах нового коридора драгоценных камней оказалось еще больше. Король Гавелор любил показную роскошь, и ему было невдомек, что все это — источники силы для Зета и его плетений. Того, что делал Зет, никто не видел уже много тысячелетий. Почти все хроники былых времен были утрачены, а легенды ужасали своей неточностью. Зет снова выглянул в коридор. Один из стражников заметил его, вскинул руку и заорал. Зет убедился, что его как следует разглядели, и рванул прочь. На бегу сделал глубокий вдох, втягивая Буресвет из ламп. Тело ожило, он побежал быстрее, и каждая мышца чуть не лопалась от переполнявшей его силы. Внутри его свет превратился в бурю, кровь грохотала в ушах. Это было ужасно и в то же время прекрасно. Сначала прямо, потом один поворот. Он распахнул дверь кладовой и чуть-чуть помедлил, в самый раз, чтобы завернувшись за угол стражник успел увидеть, после чего ворвался внутрь. Готовясь к полному сплетению, вскинул руку и усилием воли направил в нее Буресвет, так что кожа начала сиять. Потом хлопнул рукой по дверной раме, обрызгав ее белым светом точно краской, и захлопнул дверь перед носом у стражников. Буресвет удерживал дверь так, будто ее подпирала сотня рук. Полное сплетение связывало предметы друг с другом и крепко держало до тех пор, пока не кончался Буресвет. Чтобы создать такое сложное плетение, требовалось больше времени, и Буресвет уходил куда быстрее. Ручка дернулась, потом затрещало дерево, стражники попытались выбить дверь, и кто-то крикнул, чтобы принесли топор. Зет стремительно пересек комнату, лавируя между укрытой чехлами мебелью дорогих пород дерева, добрался до дальней стены и приготовился к очередному кощунству. Убийца поднял осколочный клинок и горизонтально рубанул по темному серому камню. Тот поддался легко. Осколочный клинок мог резать любой материал. Последовали два вертикальных удара и еще один у основания. Получился большой куб. Зет прижал к нему ладонь и усилием воли наполнил Буресветом. Дверь затрещала. Зет оглянулся, сосредоточился и плетением притянул к ней вырезанный из камня куб. Одежда покрылась инеем. Для сплетения чего-то столь большого требовалось изрядное количество Буресвета. Ураган внутри его утих, как будто шторм сменился моросящим дождиком. Он шагнул в сторону. Громадный каменный куб вздрогнул и поехал в комнату. Обычных усилий не хватило бы для того, чтобы сдвинуть с места такую громадину. По желанию Зета, для каменной глыбы дверь оказалась низом, и теперь куб устремился к ней, кувыркаясь и разнося мебель в щепки. Воины выломали дверь и ворвались в комнату как раз в тот момент, когда на них налетел громадный камень. Зет повернулся спиной к жутким звукам. Крики, треск дерева и хруст ломающихся костей. Пригнулся и прошел сквозь проделанное в стене отверстие прямиком в коридор. Он шел медленно, опустошая каждую попадавшуюся лампу, втягивая буресвет и заново раззадоривая бурю внутри себя. Светильники тускнели, становилось все темней, наконец показалась массивная деревянная дверь. Зет увидел, как сквозь швы между каменными плитами просачиваются спрены страха, похожие на шарики фиолетовой слизи. Возле дверного проема их было больше всего. Их притягивал ужас, который испытывал кто-то за дверью. Зет распахнул дверь и вошел в последний коридор, ведущий к покоям короля. Вдоль его стен стояли высокие красные глиняные вазы, подле которых переминались взволнованные солдаты. Посреди коридора лежал длинный узкий ковер, тоже красный, точно кровавая река. Ближайшие воины не стали ждать, пока он подойдет, и кинулись навстречу, поднимая короткие метательные копья. Зет прижал руку к дверной раме, заполняя ее буресветом для третьего, заключительного плетения, обратного. Оно работало по-другому, нежели первые два. Это плетение не вынуждало дверную раму испускать буресвет. Наоборот, она как будто начала его втягивать и окуталась странным полумраком. Стражники метнули копья, но Зет не шелохнулся, продолжая прижимать ладонь к дверной раме. Обратное плетение требовало постоянного соприкосновения с предметом, зато отнимало сравнительно мало буресвета. Оно притягивало к себе все, что двигалось в направлении Зета, особенно если это были легкие предметы. Копья вильнули в полете и вонзились в деревянную раму по обе стороны от убийцы. Почувствовав удар, он прыгнул, плетением притянул себя к правой стене, влетел в нее с громким хлопком и перестроил свое восприятие. Теперь не он стоял на стене, а солдаты. Кроваво-красный ковер струился между ними, точно длинный гобелен. Зет бросился бежать по коридору, на ходу полоснув осколочным клинком по шее двух копейщиков. Их глаза вспыхнули, воины пали замертво. Остальные стражники запаниковали. Кто-то попытался напасть, другие звали на помощь, а некоторые кинулись от него прочь. Атакующим пришлось нелегко. Их сбивало с толку то, что с их точки зрения цель бегала по стене. Зет сразил нескольких, прыгнул, кувыркнулся и опять притянул себя к полу. Приземлился в самом центре отряда, окруженный со всех сторон, но с клинком в руках. Согласно легенде, осколочные мечи изначально принадлежали сияющим рыцарям, и было это давным-давно. Клинки, подарок бога Олети, предназначались для битв с приносящими пустоту. Ужасными созданиями из камня и пламени, в десятки футов ростом, с глазами горящими от ярости. Когда у врага кожа точно каменная, от стали никакого проку. Нужно что-то, полученное с самих небес. Неправедник выпрямился, его свободная белая одежда заколыхалась, челюсти сжались от осознания греховности происходящего. Он ударил. На поверхности клинка сверкнул отраженный свет факелов. Убийца атаковал широкими элегантными взмахами. Три удара, один за другим. Он не мог ни зажать уши, чтобы не слышать криков, ни закрыть глаза, чтобы не видеть падающих людей. Воины падали вокруг него, точно игрушки, попавшие под руку бессердечному ребенку. Стоило лезвию рассечь человеку хребет, тот умирал, и глаза его чернели. Если меч пронзал руку или ногу, конечность отмирала. Один солдат отшатнулся от Зета, а его рука превратилась в безвольную плеть. Он никогда больше ее не почувствует. Не шевельнет ею. Убийца опустил осколочный клинок, стоя посреди трупов с выжженными глазами. Здесь, в Олеткаре, люди часто рассказывали легенды о том, как тяжело далась человечеству победа над приносящими пустоту. Но когда оружие, созданное для борьбы с кошмарами, обратилось против обычных солдат, жизнь утратила всякую ценность. Зет продолжил путь, ступая ногами в сандалиях по мягкому красному ковру. Осколочный клинок, как обычно, серебристо блестел и был чист. Убивая таким оружием, не проливаешь крови. Это словно знамение. Меч лишь инструмент, на него не переложить вину за убийство. Дверь в конце коридора распахнулась. Зед замер, наблюдая за тем, как небольшой отряд спешно выводит человека в королевском одеянии, который пригнул голову, словно опасаясь летящих стрел. Солдаты были в темно-синих мундирах, цвет королевской гвардии. Они не замедлили шаг при виде трупов, не остановили на них взгляда. Стражники знали, на что способно осколочное оружие. Открыв боковую дверь, они запихнули в него своего подопечного, а сами выстроились цепью в коридоре, наставив на Зета копья. Из королевских покоев показалась фигура в блестящем синем доспехе из плотно прилегающих друг к другу пластин. В отличие от обычного панциря, у этого на стыках не было видно ни кожи, ни кольчуги. Только пластины меньшего размера, подогнанные с поразительной точностью. Красивый синий цвет оттеняли золотые полосы по краю каждой пластины. Шлем украшали три пары крылышек, более напоминавших рожки. Осколочный доспех, надлежащее дополнение к клинку. Меч у новоприбывшего тоже был. Громадный шестифутовик с узором в виде языков пламени вдоль всего лезвия из серебристого материала. Мерцающее, почти светящееся оружие предназначалось для убийства темных богов и размерами превосходило то, которым владел Зед. Зед колебался. Он не узнавал доспех. Это задание ему поручили неожиданно и не дали времени запомнить все разнообразные латы и клинки Алети. Но с владельцем доспеха придется разобраться до погони за королем. Такого врага нельзя оставлять за спиной. Кроме того, страж может победить Зета, покончить с его жалким существованием. Плетениями не пронять осколочный доспех. И эти латы сделают любого лучшим бойцом, ибо наделяют силой. Честь Зета не позволяла ему отступить от миссии или искать смерти. Но если смерть явится, он встретит ее с распростертыми объятиями. Рыцарь ударил, и Зед плетением притянул себя к стене коридора, развернувшись в прыжке. Тут же прянул назад, держа клинок наготове. Страж принял угрожающую позу. Это была одна из излюбленных здесь, на Востоке, фехтовальных стоек. Незнакомец двигался куда проворней, чем можно было бы ожидать от человека в подобных массивных латах. Осколочный доспех был особенным, столь же древним и магическим, как и клинок, с которым они друг друга дополняли. Воин атаковал. Зед крутанулся и плетением притянул себя к потолку, и клинок стражника врезался в стену. Ощущая азарт состязания, убийца рванулся вперед и нанес удар сверху вниз, вскинув меч над головой и пытаясь достать голову рыцаря. Тот вернулся, упав на одно колено, и клинок рассек воздух. Неправедник отпрыгнул, уходя из-под удара. Страж пронзил мечом потолок. У Зета не было доспеха, да он в нем и не нуждался. Драгоценные камни, подпитывавшие доспех, путали бы его плетение, и пришлось выбирать либо одно, либо другое. Пока незнакомец разворачивался, Зет промчался по потолку. Как и ожидалось, противник вновь занес меч, и убийца с перекатом отпрянул в сторону. Вскочил, опять прыгнул и плетением переместил себя на пол, перевернувшись в полете. Приземлился позади рыцаря и обрушил клинок на его спину. Увы, у осколочных лат имелось одно значительное преимущество. Осколочным клинком его было не пронзить. Оружие Зета ударилось о твердую поверхность, и по спинной пластине доспеха побежала паутина мерцающих трещин, из которых потек буресвет. Осколочный панцирь не ломался и не гнулся, как обычный металл. Зету придется ударить воина по меньшей мере еще раз, в то же самое место, чтобы пробить пластину. Воин яростно замахнулся, целясь в колени Зета, и тот прянул в сторону. Буря внутри давала ему множество преимуществ, включая способность быстро залечивать небольшие раны, но она не смогла бы восстановить конечности, омертвевшие после удара осколочного клинка. Зет обошел рыцаря, выбрал момент и ринулся вперед. Противник снова нанес удар, но неправедник плетением на миг притянул себя к потолку, взмыл, пролетел над лезвием и тотчас же вновь переместил себя на пол. атаковал, но страж был к этому готов и ответил почти безупречным ударом, промахнулся всего на палец. Незнакомец умел обращаться со своим мечом и был опасен. Многие владельцы осколочных доспехов слишком полагались на мощь оружия и латы, но с этим воином все обстояло иначе. Зет отпрыгнул к стене и обрушил на рыцаря серию быстрых коротких атак. Противник парировал их широкими размашистыми ударами. Его длинный клинок не позволял Зету подобраться ближе. «Слишком долго», — мелькнуло у Зета. «Если король скроется, миссия будет провалена, несмотря на количество убийств». Он пригнулся, чтобы нанести удар, но рыцарь вынудил его отступить. Каждая секунда битвы увеличивала шансы Гавелора на спасение. Пришло время для безрассудства. Зет взмыл воздух и, плетением опрокинув себя в другой конец коридора, понесся к противнику ногами вперед. Страж не замедлил отреагировать, но Зет уже изменил точку привязки плетения и опустился вниз. Осколочный клинок просвистел над ним. Зет приземлился в низкой стойке, бросился вперед, используя инерцию, и рубанул рыцаря в бок, туда, где пластина доспеха треснула. Удар вышел мощным. Пластина разлетелась на части, во все стороны полетели кусочки расплавленного металла. Воин охнул и упал на одно колено, прижимая руку к пробоине. Зет пнул его в разбитый бок, и усиленный буресветом тычок отшвырнул рыцаря. Массивный за счет доспехов, страж пробил двери королевских покоев и рухнул посреди комнаты. Зет оставил его, метнувшись в дверь справа, следуя тем же путем, каким сбежал король. В этом коридоре тоже лежал красный ковер, а буресветные лампы дали Зету возможность подпитать бурю внутри себя. Убийца ускорился, ощущая прилив сил. Если получится наверстать упущенное, можно разобраться с королем, а потом вернуться и завершить сражение с владельцем осколочных лад. Это будет непросто. Полное сплетение на дверной раме не задержит рыцаря, а доспех позволит ему бежать с нечеловеческой быстротой. Зет оглянулся. Страж его не преследовал. Поверженный воин сидел явно ошарашенный. Зет лишь мельком увидел его, окруженного кусками разбитой двери. Возможно, удар был сильнее, чем предполагалось. Или нет? Неправедник замер. Он вспомнил, как тот, кого спасали солдаты, прятал лицо. Рыцарь в осколочных доспехах все еще не бросился в погоню. Он сражался как настоящий знаток. Говорили, что лишь немногие могли сравниться с Гавелором Халином в искусстве боя на мечах. Что если это... Зет повернулся и ринулся назад, доверившись чутью. Воин увидел его и проворно вскочил. «Надо действовать быстрее. Что может сделать король, спасая свою жизнь? Сбежать, полагаясь на нескольких стражников? Или облачиться в почти непробиваемые осколочные латы и остаться, притворяясь охранником? Умно!» — подумал Зет, а рыцарь снова принял боевую стойку. Убийца атаковал с усиленным рвением, нанося удары один за другим точно вихрь. «Воин! Король Гавелор!» — отвечал не менее яростно. Зет увернулся от одного выпада и почувствовал ветер от клинка, который пронесся всего в нескольких дюймах перед ним. Он рассчитал следующую комбинацию и ринулся под ответный замах короля. Тот, ожидая очередного удара в бок, согнул руку, прикрывая дыру в доспехе. Это позволило Зету обойти его и попасть в королевские покои. Король развернулся, чтобы броситься следом, но Зет побежал через роскошно обставленную комнату, касаясь каждого предмета обстановки, что попадался ему под руку. Он наполнял все буресветом и плетением привязывал к точке за спиной короля. Мебель закувыркалась, точно комнату опрокинули на бок. Кушетки, кресла и столы рухнули на застигнутого врасплох монарха. Гавелор совершил ошибку, принявшись рубить их осколочным клинком. Оружие легко рассекло большой диван, но его части все равно обрушились на короля, едва не сбив, и когда следующий в Гавелора врезалась скамейка для ног, он упал. Гавелор выбрался из-под кувыркающейся мебели и бросился в атаку. Из каждой трещины в его доспехе тек буресвет. Зет подобрался, и в тот момент, когда король был уже рядом, прыгнул, плетением притянув себя к точке сзади и справа. Он ускользнул из-под удара и вновь упал вперед. Убийца окутался сиянием буресвета, и, ощущая ледяную корку на одежде, понесся на короля со скоростью, вдвое превышающей обычное падение. Поза монарха выдала замешательство, когда Зет кувыркнулся в воздухе и ринулся к нему, замахиваясь. Он обрушил клинок на шлем короля, потом сразу же использовал плетение, чтобы потолок обратился полом, и упал, тяжело ударившись о каменный свод. Слишком много плетений в разных направлениях, и тело растерялось. Грациозное приземление оказалось невозможным. Зет поднялся не без труда. Король попытался занять удобную позицию для удара, который мог бы достать убийцу. Из его треснувшего шлема сочился буресвет. К тому же приходилось прикрывать бок с разбитой пластиной. Он замахнулся! Зет тотчас же плетением перенес точку притяжения на пол, решив, что выпад короля не позволит ему вовремя опустить меч. Зет недооценил противника. Монарх положился на крепкий шлем и подставился под клинок. Когда убийца вторым ударом разбил шлем, свободная рука Гавелора, облаченная в латную перчатку, врезалась ему в челюсть. Перед глазами ослепительно вспыхнуло, лицо обожгло жуткой болью, все вокруг расплылось и померкло. Боль! Какая сильная боль! Он завопил, стремительно теряя буресвет, и впечатался спиной во что-то твердое. Балконные двери. Плечи снова обожгло болью, как будто в них вонзили сотню кинжалов. Зет рухнул на пол, откатился и замер, дрожа всем телом. Обычного человека такой удар убил бы. Не время для боли. Не время для боли. Не время для боли. Он моргнул, тряхнул головой. Мир вокруг был размытым и темным. Ослеп? Нет, это снаружи темно. Отброшенный силой удара, убийца пробил с собой двери и оказался на деревянном балконе. Что-то грохотало. Тяжелые шаги. «Рыцарь!» Зет с трудом поднялся, перед глазами все плыло. Одна сторона лица кровоточила, из раны поднимался буресвет, ослепляя левый глаз. «Свет! Он исцелится! Если успеет!» Его челюсть отвисла, сломана, клинок выпал из рук. Впереди возникла массивная тень. Из осколочного доспеха вытекло столько буресвета, что королю трудно было двигаться. Но он приближался. Зет закричал. Упал на колени и, заполнив деревянный балкон буресветом, плетением связал его с землей. Повеяло ледяным холодом. Буря взревела, перетекая через руки Зета в дерево. Он протягивал потоки силы между балконом и землей еще и еще раз. В четвертый же раз, когда Гавелор ступил через порог, балкон прогнулся под весом человека в осколочных доспехах, дерево угрожающе затрещало. Король замер. Зет в пятый раз скрутил плетение между балконом и землей, опорные балки треснули, вся конструкция начала разрушаться. Неправедник вскрикнул, невзирая на сломанную челюсть, и использовал последние капли буресвета, чтобы плетением привязать себя к стене здания. Падая, он промчался мимо изумленного Гавелора, потом ударился о стену и покатился по ней кувырком. Балкон рухнул, и король, теряя под собой опору, успел бросить на Зета потрясенный взгляд. Падение было недолгим. В свете луны убийца мрачно наблюдал, одним глазом сквозь туман, не желавший рассеиваться, как его жертва грохнулась на каменные плиты. Стена дворца дрогнула, а треск сломанного дерева эхом отразился от ближайших построек. Зет, все еще пребывавший на стене, со стоном выпрямился. Он ослаб, слишком быстро израсходовал весь буресвет, измотал собственное тело. Спустившись, убийца подошел к обломкам. Он с трудом держался на ногах. Король был еще жив. Осколочный металл должен был защитить человека от такого падения. Но там, где Зет чуть раньше разбил одну из пластин, торчал длинный, окровавленный кусок дерева, пронзивший монарха насквозь. Убийца опустился на колени, изучая перекошенное болью лицо. Волевые черты, тяжелый подбородок, черная с белым борода, пронзительные бледно-зеленые глаза. Гавелор Халин. «Я ждал тебя», — выдавил король сквозь судорожные вдохи. Зет пошарил под нагрудной пластиной доспеха, нащупывая ремни. расстегнул их и снял нагрудник, на внутренней части которого обнаружились драгоценные камни. Два треснули и сгорели, три еще светились. Зет отрешенно вдохнул их свет, втянул его в себя. Буря внутри ожила, поток света заструился из ран на его лице, восстанавливая поврежденную кожу и кости. Боль по-прежнему была сильной. Буресвет исцелял отнюдь не мгновенно. Пройдут часы, прежде чем он придет в себя. Король закашлялся.
«Скажи, Тайдакару, что уже слишком поздно?»
«Не знаю, кто это», — невнятно из-за сломанной челюсти сказал Зет. Он отвел руку в сторону, вновь призывая осколочный клинок. Король нахмурился.
«Тогда кто?»
«Ресторес?»
«Садес!»
«Я и не думал. Меня послали Паршенди».
10 ударов сердца, и меч влажной от росы упал в ладонь.
«Паршенди! Бессмысленно!»
Гавилор закашлялся и дрожащей рукой потянулся к груди, нащупывая что-то в кармане. Вытащил небольшую хрустальную сферу на цепочке.
«Забери! Они не должны это получить!»
Он начал терять сознание.
«Передай! Передай моему брату! Пусть разыщет самые важные слова, какие только может сказать мужчина!»
Гавилор замер. Зет помедлил, потом наклонился и взял сферу. Она была странная, не похожая на те, что он видел раньше. Совсем темная, но из нее как будто лился черный свет. «Паршенди, бессмысленно. Теперь все бессмысленно», — прошептал Зет, пряча сферу. «Все рушится. Мне жаль, король Олетти. Сомневаюсь, что тебе есть до этого дело. По крайней мере, теперь». Он встал. «Ты хотя бы не увидишь, как миру и всем нам придет конец». Рядом с телом монарха из тумана соткался осколочный клинок и со звоном упал на камни подле умершего хозяина. Он стоил целое состояние. Королевства рушились, когда мужчины начинали соперничество из-за одного меча. Во дворце раздались тревожные крики. Зету следовало уходить. Но передай моему брату. Соплеменники Зета считали предсмертные просьбы священными. Он взял руку короля, окунул в его собственную кровь и написал на деревяшке. «Брат, разыщи самые важные слова, какие только может сказать мужчина». Сделав это, Зет растворился в ночи. Королевский клинок он оставил. Зачем ему еще один? Тот, что у него есть, уже достаточное проклятие. Часть первая. Выше тишины. Каладин Шаллан. Глава первая. Благословенный бурей.
«Вы меня убили! Мерзавцы, вы меня убили! В небе еще пылает жаркое солнце, а я умираю!»
Записано в пятый день недели Чач, месяца Бетап, 1171 года, за 10 секунд до смерти. Наблюдался темноглазый солдат, 31 года. Образец считается сомнительным. 5 лет спустя. «Я умру? Да?» — допытывался Кен. Бывалый ветеран глянул на Кена. У старого воина была густая, коротко подстриженная борода. На висках серебрилась седина. «Я умру», — подумал Кен, сжимая скользкое от пота древко копья.
«Я умру, о, буря-отец, я умру, сынок. Тебе сколько лет?» — спросил ветеран.
Кен не помнил, как зовут этого мужчину. Было тяжело вообще хоть что-то вспомнить, наблюдая за тем, как по ту сторону усеянного камнями поля строится армия противника. Враги действовали аккуратно и организованно. Воины с короткими копьями в первых рядах, за ними те, что с длинными и метательными, лучники с флангов. Обмундирование темноглазых лучников было почти таким же, как у Кена. Короткие кожаные калеты и юбки до колен, простые стальные шлемы и такие же нагрудники. Светлоглазые, в большинстве своем в полных доспехах и верхом на лошадях, были окружены гвардейцами в нагрудниках. Последние отсвечивали пурпурным и темно-зеленым. Имелись ли среди них владельцы осколочного оружия? Светлорд Амаром им не обладал. А его люди? А что если Кену придется сразиться с таким противником? Обычные солдаты не убивают тех, кто вооружен осколочным клинком. Подобное происходило так редко, что каждый случай превращался в легенду. «Это взаправду», — подумал он, ощущая растущий ужас. Их не собираются муштровать, не погонят на учебный бой в полях с палками. Это по-настоящему. Перед лицом фактов его сердце колотилось в груди, точно испуганный зверь. Ноги едва слушались. Кен внезапно понял, что он трус.
Не стоило ему покидать стада. Не стоило ему!
Сынок, строго напомнил о себе ветеран, сколько тебе лет?
15, сэр.
И как тебя зовут?
Кен, сэр.
Похожий на гору бородатый воин кивнул. Я Даллет.
Даллет, повторил Кен, продолжая пялиться на другую армию. Сколько же их там? Тысячи. Я ведь умру, да?
Нет.
Грубоватый голос Даллета почему-то успокаивал.
Все с тобой будет в порядке. Не теряй голову. Держись ближе к отряду.
Но я и 3 месяцев не проучился. Кен мог поклясться, что слышит далекий звон вражеского оружия или щитов. Я и копье-то держу с трудом. Буря, отец, я труп. Я не могу.
Сынок.
Мягко, но твердо перебил Далет. Потом положил руку Кену на плечо. Край большого круглого щита, висевшего у ветерана за спиной, сверкал на солнце.
«С тобой все будет в полном порядке».
«Откуда вы знаете?»
Это больше походило на мольбу.
«Оттуда, малый.
Ты в отделение Каладина Благословенного Бурей».
Воины поблизости согласно закивали. Позади них ряд за рядом выстраивались солдаты. Тысячи солдат. Кен стоял прямо в авангарде с отделением Каладина, включавшим примерно 30 человек. Почему Кенна в последний момент перевели в другое отделение? У тех, кому подчинялся лагерь, имелась на это какая-то причина. И почему это отделение направили в первые ряды, где потери всегда самые большие? Маленькие спрены страха, пузырьки багрянистой слизи начали проступать на земле и собираться вокруг ног Кенна. На миг поддавшись панике, он чуть было не выронил копье и не бросился бежать. Рука Даллета крепче сжала его плечо. Посмотрев в уверенные черные глаза ветерана, Кен остался на месте.
«Сходил в туалет перед построением?» — спросил Даллет.
«Не успел».
«Давай, сейчас».
«Прямо здесь?»
«Не отольешь, потечет по ноге в бою. Ты отвлечешься и, может быть, погибнешь».
«Давай». Сбитый с толку, Кен вручил Даллету копье и помочился на камне. Закончив, он искоса поглядел на стоявших рядом. Никто из солдат Каладина не ухмыльнулся. Они спокойно ждали, с копьями на изготовку, со щитами на спине. Армия врага почти закончила приготовление. 2 войска разделяла плоская каменистая пустошь, на удивление гладкая и ровная, лишь кое-где покрытая камнепочками. Из этого поля вышло бы отличное пастбище. Теплый ветер дул Кену в лицо, принося сырые запахи великой ночной бури. «Даллет!» — крикнул кто-то. Вдоль строя шел юноша, может, 4 года старше Кена, с коротким копьем, к древку которого были привязаны 2 ножа в кожаных ножнах. Воин оказался высоким, даже выше Даллета на несколько пальцев. На нем было обычное кожаное одеяние копейщика, но под юбкой темные штаны. Кен раньше полагал, что это запрещено. Кудри парня, черные, вьющиеся, как у Алети, достигали плеч. Глаза у него были темно-карие. На плечах его калета Кен увидел белые шнуры с узлами и понял, перед ним командир отделения. 3 десятка мужчин вокруг Кена встрепенулись, приветственно вскинули копья. «Это и есть Каладин Благословенный Бурей», — недоверчиво подумал Кен. «Этот юнец?»
«Далит, у нас скоро появится новый рекрут», — произнес Каладин сильным голосом. «Я хочу, чтобы ты...»
— он замолчал, заметив Кена.
«Сэр, он добрался сюда 4 минуты назад», — сказал Далит с улыбкой. «Я как раз его готовил».
«Отлично. Пришлось раскошелиться, чтобы забрать мальчика у Гэра.
Этот человек настолько бестолков, что с тем же успехом мог бы сражаться за наших противников».
«Что?» — изумился Кен. «Зачем платить, чтобы забирать меня?»
«Что думаете о поле?» — спросил Каладин.
Несколько ближайших копейщиков, прикрывая ладонями глаза от солнца, начали разглядывать равнину.
«Может, впадина за 2 валунами далеко справа?» — предложил Далет.
Каладин покачал головой. «Место слишком неровное».
«Хм, возможно. А как насчет невысокого холма вон там?» Достаточно далеко, чтобы не попасть под первую волну стрел, но достаточно близко, чтобы не слишком вырваться вперед. Каладин кивнул, хотя Кен не видел, на что они смотрят. «Вроде ничего».
«Эй, бармоты, все слышали?» — крикнул Далет.
Воины вскинули копья. «Далет, следи за новичком», — приказал Каладин.
«Он не знает сигналов».
«Конечно», — ответил Далет с улыбкой.
«Улыбка? Как он мог улыбаться?»
«Во вражеском войске запели горны. Это означает...»